Владимир Мясоедов. Ведьмак 23 века. Книга 6. Китайский конфликт. Пролог. В помещении штаба русского экспедиционного корпуса воцарилась напряженная тишина. 5 офицеров, от старшего лейтенанта до подполковника, напряженно смотрели то на занимающие почти всю поверхность стола карты, то друг на друга, но никто не решался действовать первым. Слишком высоки были риски, и слишком многое стояло на кону. Прочистив пересохшее горло, обладатель самого высокого ранга оглядел собравшихся и остался в целом доволен увиденным. Несмотря на идущую полным ходом войну, пусть даже стыдливо именуемую дипломатами всего лишь конфликтом, собравшиеся здесь и сейчас представители разных родов и войск могли бы украсить собою любой парад. На выглаженных мундирах, с нанесенными в полагающихся местах знаками принадлежности к тем или иным благородным родам, не имелось ни пятнышка. Выражение мужественных лиц демонстрировало полную уверенность в себе и своих силах. Наградные ордена, рукоятки оружия или личные артефакты блестели в свете свечей, словно звездочки. Огорчало дослужившегося до высокого чина магистра магии Земли только одно. А именно, имеющийся на руках расклад. «Вскрываемся, господа. Пара семерок. 2 ведьмака!» С широкой усмешкой раскрыл свои карты лейтенант воздушного флота. Видимо, он до сего момента полагал, что ему достались самые худшие карты за этим столом и был рад даже почетному второму месту с конца.
«А у меня целых 3, но всего лишь 5».
С тяжким вздохом признал артиллерист, подкручивая вросший в левую сторону головы раструб искусственного уха. К сожалению, несмотря ни на какую защитную магию, работающие с крупнокалиберными и дальнобойными орудиями люди рано или поздно глохли, а зачастую также слепли и теряли обоняние. Вырастить новую барабанную перепонку, шутя, сумел бы любой нормальный целитель, да и с глазами он бы возился лишь немногим дольше. Но не тогда, когда нежную человеческую плоть калечили не банальные звуковые колебания или едкие пары, а эманации разрушительной и злой магии, вырывающиеся из не совсем идеально изолированных снарядов.
«Хе-хе!»
— усмехнулся облаченный в простую белую мантию Волф, безуспешно пытаясь спрятать в своей длинной бороде торжествующий оскал.
«А у меня аж целых 4 магистра!»
«Тьфу ты, блин! А я-то думал, с раскладом подфартило!» Не сдержал своего разочарования последний участник партии в покер, носящий характерный для кавалеристов мундир, и, не потрудившись даже показать соперникам свои карты, швырнул их в груду отбоя. Впрочем, его чувства, собравшиеся здесь и сейчас за карточным столом, прекрасно понимали. Служителю древних славянских богов действительно выпала одна из сильнейших возможных комбинаций, перебить которую могли бы лишь архимагистры или архимаги.
«Что-нибудь новенького в последние дни случилось?» —
поинтересовался между делом Волф, сгребая выигрыш в свой карман.
«Я последнюю неделю был слегка занят, помогая архимагистру с подготовкой к жертвоприношениям. Все по-прежнему. Крупных сражений нет и не предвидится».
Пожал плечами подполковник, распечатывая новую колоду, еще спрятанную внутри фабричной упаковки. Все присутствующие были магами, впрочем, неодаренные вообще редко могли занять офицерскую должность, а потому могли даже без применения активных заклятий отследить уже использованные карты по аурным следам.
«Войска по цитаделям да крупным городам сидят, а носятся туда-сюда и режутся друг с другом лишь малые отряды».
«Да, позиционная четырехсторонная война — дело такое», — понимающе покивал его собеседник, поправляя заметно оттопырившийся карман. Из предыдущих 6 партий он выиграл 3, что невольно заставляло задуматься, а не провел ли служитель древних богов незадолго до начала игры какой-нибудь ритуал, призванный повысить его удачу.
«Кто первый по-крупному облажается, на того все остальные и навалятся, чтобы конкурента на части разорвать и только потом между собой начать разбираться».
«А вы уже участвовали в подобном?» — осторожно поинтересовался авиатор. «Когда это было? А то я чего-то не упомню».
«Так и еще во Вторую мировую, когда мне только-только 20 исполнилось», —
охотно пояснил Волф, оказавшийся ветераном даже не прошлого, а позапрошлого глобального конфликта. Впрочем, удивляться этому не стоило. Маги живут долго. В основном, пока их не убьют, что сделать не так-то и просто. А некоторые, самые сильные и талантливые, вообще могли не тревожиться о таких мелочах, как ход времени или простреленная пуля сердца.
Году примерно на 7-м, когда австрияки напролом к Москве ломились, англичане у нас Кавказ почти отобрать сумели, а Крым опять османы себе обратно отжали.
Да, определенное сходство с нынешней ситуацией, несомненно, имеет место.
Согласился Геомант, начиная раздавать карты.
Впрочем, сейчас дела обстоят намного лучше, чем тогда. Все же мы не у себя дома, а в Китае.
В империи Золотого Дракона. Педантично поправил его артиллерист.
Местные через одного обижаются, когда мы их страну неправильно называем, пусть даже на своем языке.
Не суть важно. Главное, что от родных краев война на сей раз идет далеко. Это не наши города периодически горят, попадают под бомбардировку с воздуха или становятся целью для стратегических заклятий. Отмахнулся от него представитель воздушного флота. И мы тут даже не как захватчики, а как представители, пришедшие на помощь союзной державы. Ну, по крайней мере, так считают в Пекине и северной части Китая.
А мнение остальных нас и не интересует. Раз центр продался японцам и англичанам, а Запад ударился в самодержавный национализм и призывает вырезать всех иностранцев без разбора, хотя с тамошним претендентом на императорский трон мы вообще-то особо не ссорились,
пожал плечами Волф.
Жалко, что занявшая юг Китая нежить с ними как-то виловато цапается. Ну да я не удивлен. Ворон ворону глаз не выклюет, особенно если один из этих воронов пусть и дохлый, но весьма активно шевелится.
«Ой, господа, хватит уже. Мне разговоры на подобные темы еще месяц назад осточертеть успели», — поморщился кавалерист. «Лучше послушайте, что я скажу. Какой-то выскочка из выслужившихся ведьмаков прямо у нас под носом где-то на окраине Нанкина больницу для бедных открыл. Лечит китайцев, даже не заметь, а за работу. Причем и нелюдям на порог не указывает».
«Странный малый», — потер подбородок Геомант, закончивший раздавать карты. «Хотя, может, он просто контуженный? Одного моего знакомого после близкого взрыва снаряда почему-то на театр потянуло. И ладно бы он просто актрис там высматривал, так ведь нет, действительно полюбил смотреть на представления».
«Кажется, я знаю, о ком идет речь. Это Олег Коробейников. Слышал о нем и его клинике для бедных». Неуверенно протянул Волф, внимательно изучая доставшийся ему расклад. «Довольно талантливый юноша, помимо прочих дисциплин, освоивший некромантию. И его дважды ловили на призыве высших демонов».
«А, ну тогда понятно. Китайских бедняков даже их собственные власти не считают. Десятком меньше или даже сотней...» — протянул лейтенант воздушного флота.
«Кто заметит-то?»
«Хм. Ну, так что, продолжаем игру?»